Здравствуйте. С вами на Радио Свобода, телеканале «Настоящее время», программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блан. В нашей программе мы постоянно говорим о деньгах, доходах, которые в России у большинства в последнее время почему-то чаще падают, и расходах, которые, к сожалению, только растут. А вслед за ними растут и долги перед банками. В них россиянам приходится залезать уже не для того, чтобы улучшить свою жизнь, а чтобы сохранить привычный уровень достатка. Сегодня об этом тоже пойдет речь. Но не только об этом. Весь нынешний год в этой программе я говорю о мировом экономическом кризисе, о том, как он проявляется в России. При этом масштабный кризис такого размера характеризуется не только количественными показателями, вроде динамики ВВП или уровня промышленного производства. В непростые для экономики времена обостряются все существующие противоречия и резко ускоряются давно наметившиеся тенденции. А если вспомнить законы диалектики, то количественные изменения рождают новое качество. Где-то, как, например, в США, а там уже 3 ноября пройдут президентские выборы, люди могут повлиять на это новое качество. Где-то, как в России, этот выбор за граждан делает государство. Оно в России приватизировано группой товарищей, которые даже мысленно допускают, что именно их мнение о том, как лучше, не является истиной в последней инстанции. Впрочем, о том, чем чреват вечный коллективный Путин, мы говорили много. Сейчас же попытаемся понять, как на россиян может повлиять выбор, который совсем скоро сделают американцы. Хочу также напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Сегодня в программе.
Деньги и технологии. К чему может привести иск против Google? Американские деньги. Как зарабатывать на президентских выборах? Деньги на жизнь. Какие сложились предпосылки к социальному взрыву?
Начнем все-таки с России. 23 октября глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что цифровой рубль, о котором мы подробно говорили в прошлой программе, может быть запущен в тестовом режиме уже в конце следующего года. Станет ли этой причиной управляемого и контролируемого ЦБ банковского кризиса, мы поймем через год. Но если у Набиуллиной, нет цели оттянуть платежную систему Банка России значительную долю расчетов и платежей, которые сейчас совершаются между банками или внутри них, то затея вообще выглядит бессмысленной. Никаких особых преимуществ держатель цифрового рубля не получит. Никакой защиты ни от инфляции или девальвации российской валюты, ни от тотального государственного контроля над всей финансовой жизнью. В отличие от классических криптовалют, вроде биткоина, который в качестве защитных активов уже сейчас популярнее золота, по крайней мере в России. То, что биткоин рассматривается многими инвесторами именно в этом качестве, убеждает еще одно событие прошлой недели. Международная платежная система PayPal объявила, что уже в ближайшие недели ее американским пользователям станут доступны операции с 4 наиболее популярными криптовалютами. Это биткоин, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin. Сначала можно будет только покупать, хранить и продавать криптовалюты. А уже в первой половине следующего года появится возможность оплачивать ими товары и услуги в 26 миллионах организаций по всему миру. Тогда же, в первой половине следующего года, этот опыт обещают распространить на ряд других стран. На этой новости биткоин обновил максимум этого года, зато золото потеряло в цене. До последнего времени всеобщая цифровизация, получившая беспрецедентную поддержку от коронавируса, россиян больше радовала. Рассуждения об угрозе тотального контроля и социальной инженерии оставались на уровне гипотетических угроз, а вот скорость и удобство были вполне осязаемыми. Но задуматься заставляет недавнее заявление Александра Лукашенко о том, что власть Беларуси меняет тактику и, как он выразился, в спокойном режиме найдет каждого из участников протеста и, опять цитата, «каждый ответит за свои деяния». С технической точки зрения сделать это совсем несложно, особенно имея доступ к российским или каким-то другим системам распознавания лиц. В Москве, кстати, на прошлой неделе под соусом борьбы с коронавирусом сделали тоже несколько шагов, чтобы выстроить всеобъемлющую систему контроля над перемещениями граждан. Остановки общественного транспорта и информационные стелы оснастят системами идентификации гаджетов. При этом москвичей, как и в случае с установкой камер видеонаблюдения, согласие никто не спрашивал. Столичные власти, видимо, не считают информацию о перемещениях человека его персональными данными, которые требуют защиты и получения согласия того, к кому эти данные относятся. И если россиян все это пока не слишком волнует, о других странах такого не скажешь. 20 октября Министерство юстиции США инициировало судебный иск против Google. Его уже поддержали 11 штатов. Поводом стало монопольное положение компании на рынке поисковых услуг в интернете. Причем, по версии американских властей, компания получила 88% долю на внутреннем рынке США не за счет своих уникальных качеств или конкурентных преимуществ, а благодаря соглашению с производителями операционных систем для мобильных телефонов. Они предустанавливают именно Google в качестве поисковика по умолчанию. Вся эта история с иском американского Минюста не стоила бы упоминания, если бы дело касалось исключительно самого Google и самого популярного в мире поисковика. Однако все дело в том, что можно было бы списать это на недовольство республиканцев тем, что в какой-то момент при запросе в поиске Google по слову «идиот» первым выпадал портрет Дональда Трампа. Но проблема гораздо серьезнее. По информации агентства Bloomberg, в ближайшем будущем аналогичный антимонопольный иск будет подан и к Facebook, а затем и к Apple с Amazon. Так что республиканцы тут совершенно ни при чем. В начале октября завершилось 16-месячное расследование, которое инициировали как раз демократы в Палате представителей. Результаты опубликовал подкомитет по антимонопольному законодательству Палаты представителей. Как отмечает канал CNBC, в опубликованном документе делается вывод о том, что 4 ведущие американские компании сектора высоких технологий обладают монопольной властью и также содержится рекомендация добиться их дробления и запрета заниматься смежной деятельностью. По сути, речь идет о разрушении экосистем, с которыми так любит сравнивать свое детище глава российского больше, чем банка Герман Греф. И раз уж речь зашла о России, о том, как у нас обстоят дела с персональными данными интернет-эксперта, рассказали Анастасия Тищенко.
Информация о ваших покупках, поездках, запросах в поисковике и даже паспортные данные могут попасть в руки мошенников или российских спецслужб. Во многом это происходит по вашей же вине. Вы сами предоставляете сервисам личные данные, например, используя умные колонки, такие как Алиса, Сири или Алекса, отмечает интернет-эксперт Антон Меркулов.
Ее задача быть всегда включенным, всегда на связи, всегда нас услышать. И да, если вы будете обсуждать там терроризм, героин и все что угодно с фейсистой Алисы, возможен факт, что в этот момент там сидит реально сержант ФСБ и все это слушает.
Подтвержденных в суде случаев, когда через колонку информация попадала к правоохранительным органам, нет. Но журналисты и расследователи не раз доказывали, что интернет-сервисы и IT-компании в России не чуждаются передачей персональных данных, настаивает другой интернет-эксперт Владислав Здольников.
Фактически к любым данным любых российских компаний любой абсолютно правоохранительный орган, которых очень много у нас расплодилось, имеет абсолютно неограниченный бесконтрольный доступ. Очень часто эти данные передаются абсолютно незаконно. По какому-то делу Голунова, да, когда там даже не было уголовного дела еще, следаки почему-то знали, как на такси передвигается Голунов.
Дело Ивана Голунова – это история про то, как сотрудники полиции подкинули наркотики журналисту. Как оказалось позже, перед этим за Голуновым долго следили, в том числе с помощью данных, которые предоставляли IT-компании. Кстати, получить к ним доступ могут не только правоохранительные органы.
Как показала, например, первая волна эпидемии, ДИД, который не является каким-то правоохранительным органом, он без проблем имеет доступ к данным о перемещении людей от сотовых операторов.
Противостоять такой бесконтрольной передаче личных данных у россиян сегодня не получается.
В России очень сильное государство с точки зрения именно большого количества силовиков и так далее. То есть на него очень сложно давить, на него очень сложно как-то воздействовать.
Самостоятельно устанавливать десятки паролей или отказываться от интернет-сервисов тоже мало кто готов.
Если мы начинаем пользоваться интернетом, скажем так, или технологиями в режиме безопасности, то на практике для обычного пользователя это дико неудобно.
В итоге персональные данные россиян попадают в хранилища десятков не только коммерческих, но и государственных структур. Об их безопасном хранении говорить не приходится. Интернет-эксперты утверждают, что утечки данных происходят еженедельно. Вы скажете, мне нечего скрывать? Владислав Здольников объясняет, что может случиться.
Компания «Дилимобиль», которая каршеринг в нескольких городах России. У нее утекли данные об их, собственно, отчасти их пользователей, среди которых были вот эти вот селфи с паспортом для авторизации, собственно, в сервисе. И теперь на некоторых людей, данные которых утекли, берут кредиты, их шантажируют, вымогают деньги и так далее.
За утечку данных Роскомнадзор может оштрафовать компанию. Правда, по словам интернет-экспертов, происходит это далеко не всегда.
Санкции есть, но они никому не применяются. Они применяются не к коммерческим компаниям. Если эти компании не очень, скажем так, в хороших отношениях с государством, ну их оштрафуют на 100 тысяч рублей.
Вместо того, чтобы тщательнее охранять персональные данные россиян, по словам и Меркурова, и Сдольникова, сегодня государство лишь копит их, покупает акции крупных IT-компаний, устанавливает камеры наблюдения и следит за вашими передвижениями с помощью мобильных операторов.
Но вернемся к американским проблемам большой четверки. Против дробления компаний и их разрушения выступают как раз республиканцы, которые прекрасно осознают, чего США могут лишиться, если процесс дробления компаний выйдет из-под контроля и акционеры запаникуют. Сегодня можно без преувеличения утверждать, что Google, Facebook, Apple и Amazon считают, являются системообразующими для всего американского фондового рынка. А американский фондовый рынок, в свою очередь, на него завязано слишком много, от пенсионной системы до доходов значительной части американского общества. И если хотя бы у одной из этих четырех компаний будут серьезные проблемы, глобальная катастрофа, которая в 2008 году последовала за банкротством одного инвестиционного банка Lehman Brothers, может повториться в гораздо более серьезных масштабах. Сегодня подобное развитие событий выглядит маловероятным, но в случае победы кандидата от демократов Джо Байдена, который, в отличие от Дональда Трампа, не делает фетиша из фондовых индексов, риск становится слишком существенным, чтобы сбрасывать его со счетов. Выборы президента пройдут 3 ноября. Досрочное голосование идет уже полным ходом. Значит, что началась последняя полноценная неделя перед американскими выборами. Именно на эту неделю ведущие американские инвестбанки прогнозируют серьезный обвал американского фондового рынка, который способен прокатиться по всему миру и вызвать распродажи всех рисковых активов, включая рубль, акции российских компаний и российские гособлигации. Так, старший инвестиционный стратег Goldman Sachs Эбби Джозеф Коэн предупреждает о рисках значительного снижения рынка акций незадолго до выборов или сразу после них. По ее мнению, усугубляет ситуацию тот факт, что восстановление американской экономики после весеннего обвала было обеспечено опережающим ростом котировок акций всего нескольких технологических гигантов. Это делает рынок крайне уязвимым и неустойчивым. Действительно, если к четвертым гигантам, о которых мы только что говорили, и которые фигурировали в антимонопольном расследовании, добавить Microsoft, то получится почти четверть капитализации всего американского индекса широкого рынка S&P 500. Инвестиционный директор Morgan Stanley Майк Уилсон более конкретен. Он ждет 10% обвала американского фондового рынка, причем потрясение Уилсон ждет в течение всего ноября, поскольку окончательные результаты, по его мнению, до Дня Благодарения, а его в этом году американцы отвечают 26 ноября, объявлены не будут. Впрочем, коллапса представитель Morgan Stanley не ждет и советует воспользоваться обвалом, чтобы купить дешевеющие акции. Он уверен, что вне зависимости от того, кто станет президентом, Конгресс после выборов примет новый пакет стимулов и повторится ситуация, которая сложилась на рынках после весеннего обвала. Пока основная масса сценариев предусматривает именно такое голливудское развитие событий. Резкую коррекцию на рынках, в ходе которой будут распродаваться акции и облигации всех стран, за исключением американских, европейских и японских госбумаг, они традиционно служат защитными активами. И очередной обвал может случиться на товарных рынках, прежде всего нефтяном. Если масштаб распродаж будет достаточно большим, то могут пострадать даже золото и биткоин, потому что несущие потери инвесторы вынуждены будут их продавать, чтобы покрыть убытки на других рынках. Однако все это будет длиться недолго, поскольку в ход пойдут печатный станок и вертолетные деньги. О том, как американские президентские выборы могут сказаться на России, моя коллега Анастасия Вершинина спросила у научного сотрудника Института США и Канады Александры Филипенко.
Джо Байден и демократы гораздо более стабильные, гораздо более понятные для российско-американских отношений, гораздо более выгодные в этой ситуации, можно сказать. Несмотря на то, что, конечно, Джо Байден человек, который, в общем-то, критиковал неоднократный. И опять же, мы знаем, благодаря тому, что он политик, мы знаем историю его голосований, знаем, как он выступал и в том числе против Nord Stream 2 и Северного потока 2. Мы знаем, что он говорил о том, что это зависимость Европы, которую необходимо преодолеть и так далее, и так далее. Но в любом случае, понятное дело, что с приходом администрации Джо Байдена, если такое произойдет, то будет более понятно, как вести переговоры. Это будет удобнее, по крайней мере. Можно, наверное, ожидать действительно каких-то серьезных шагов администрации Джо Байдена, но очень важно учитывать, конечно, кто будет в Конгрессе. Возьмут ли демократы Конгресс, возьмут ли они Сенат. Если да, то тогда действительно можно будет ожидать каких-то серьезных шагов, таких резких и, может быть, даже судьбоносных. Но сейчас действительно сложно это прогнозировать. Тем не менее, опять же повторюсь, что Джо Байден все-таки более предсказуемый политик. Вокруг него команда профессионалов, которых он привык слушать и к которым он привык прислушиваться. Поэтому вряд ли стоит ожидать каких-то резких, может быть, мер, которые совершенно невозможно предвидеть. Как в российско-американских отношениях, так и, ну, то же самое все говорят про повышение налогов, что если оно и произойдет, ну, то есть стоит ожидать, наверное, его, но это скорее мы все же находимся, учитывая то, что мы находимся в рамках предвыборной кампании, все-таки больше это несколько обещания какие-то, чем реальные действия, поскольку даже если будет повышение налогов, оно будет, ну, можно сказать, размазано на много-много месяцев, резкого ничего такого, скорее всего, не произойдет. В первую очередь, безусловно, и Байден, и Трамп, кто угодно, все сейчас будут сконцентрированы на экономике.
Пока, согласно опросам и ставкам букмекеров, в американской президентской гонке лидирует кандидат от демократов Джо Байден. Большинство аналитиков уверены, что его приход в Белый дом для России не сулит ничего хорошего. Хотя бы потому, что над страной нависает угроза санкций, куда более серьезных, чем все то, что мы видели при Трампе. Такого рода консенсус чреват краткосрочной распродажей рубля после оглашения результатов выборов. Однако санкционные риски для России компенсируются другими, куда более значимыми и для США, и для остального мира пунктами программы кандидата от демократов. Байден собирается серьезно нарастить государственные расходы, в том числе на социальные программы в области образования и здравоохранения. По оценке Moody's, это обойдется бюджету США в дополнительные 7-7,5 триллионов долларов в течение следующих 10 лет. Миру предстоит на практике выяснить, может ли первая экономика мира до бесконечности наращивать бюджетный дефицит, который только в этом году из-за коронавируса достиг 3 триллионов долларов. Также уровень госдолга. Правда, демократы для проведения в жизнь своей долгосрочной программы должны получить не только президентское кресло, но и большинство в Конгрессе. Но по опросам это для них вполне достижимо. О последствиях американских выборов нам рассказал главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надорж.
Я не жду, в общем, существенного сюрприза, способного закрыть ту разницу в количестве кандидатов, готовых поддержать Трампа и Байдена, поэтому вот из основных неожиданностей для меня это скорее так. Смогут ли, например, демократы заполучить еще и Сенат, и большинство прям там сразу, соответственно, в рамках вот этого идущего голосования, да? Или же все-таки это там случится чуть позже, потому что велика вероятность, что у демократов под контролем, как недавно у республиканцев, окажутся и Конгресс, и Сенат, и, собственно, их президент. Поэтому я не вижу оснований для резкой просадки на рынках по той простой причине, что в последние недели, как минимум, и на самом деле месяцы, рынок рос как раз на ожиданиях победы Байдена и преимущества демократов, и росли компании, которые вроде как должны от этого заработать, и которым должны быть не так сильно страшны те же самые налоги. Хорошо видно, что у Трампа с, скажем, обеспечением более справедливого распределения доходов населения ничего и не вышло. Он, правда, и честно говорил, что не очень и пытается, вот. Но понятно, что сейчас во многих странах это оказывает существенное влияние на избирателя, и, по большому счету, не так уж сильно это обременяет крупные компании. Поэтому тот факт, что Байден увеличит кое-какие налоги, в том числе корпоративные налоги, он не такая беда для американского рынка. Не на этом там бешеные мультипликаторы выросли, что, знаете, Трамп сделал скидку с налогов. Они, эти мультипликаторы, образовались из-за весьма мягкой денежно-кредитной политики и еще ее большего смягчения в результате ответа на коронавирус. И, как вы понимаете, готовность демократов влить существенные, гораздо больше, чем республиканцев, деньги в экономику, это гораздо более значимый фактор, чем, простите, изменение налоговой ставки на даже десяток или 15 процентных пунктов. А большинство американских компаний их покупают не из-за их прибыли, а из-за того, что это компании в существенной степени степени глобальные, по крайней мере, крупных американских компаний. И они продают весь мировой рынок как свой рынок. И это очень важный момент. И вот здесь, на самом деле, Байден, это может быть большой плюс по той простой причине, что Трамп приводил как раз к тому, что часть американских компаний, определенную часть внешних рынков, скорее теряли, нежели чем получали. Чем глубже заходит там торговая война США и Китая, простите, тем меньше шансов у американских компаний продать китайский рынок как часть своего. А если вслед за китайским, оттуда выпадут, например, индийский рынок и еще ряд других развивающихся рынков. Ну, как вы понимаете, непоследовательная внешняя политика в неожиданные моменты может привести к существенным осложнениям, которые просто приведут к тому, что часть компаний не смогут капитализировать в своей оценке, да, чужие рынки. И вот эта регионализация, которая в мире на самом деле набирает обороты уже с добрых десяток лет, она на самом деле основная угроза для мультипликаторов и оценки американских компаний, нежели чем там локальные действия, там, ну, я не знаю, как кажется, больших американских политиков.
Щедрость, которую обещают проявить демократы, даже теоретически возможна только в сочетании с политикой нулевых, а еще лучше отрицательных ставок. Так что любые финансовые инструменты, которые предлагают хоть какой-то гарантированный доход, например, российские гособлигации, у инвесторов будут пользоваться спросом, когда ситуация на рынках немного успокоится и с новыми санкциями наступит хоть какая-то определенность. Нынешнее бегство иностранных инвесторов из России может смениться их не менее стремительным возвращением. Впрочем, избрание Джо Байдена чревато для российской экономики не только новой порцией санкций. Гораздо серьезнее выглядит его обещание бороться с глобальным потеплением и вложить в американскую возобновляемую энергетику 2 триллиона долларов. Полностью обновить энергетическую инфраструктуру США. Эти обещания уже дали повод Трампу обвинить Байдена в его попытке убить всю американскую нефтяную отрасль. Но если эти планы начнут реализовываться, то под ударом окажутся вообще все нефтяники. И российские, и арабские, и норвежские, и латиноамериканские. Если пытаться все это резюмировать, получается сложная многофакторная картина, в которой определяющую роль играет печатный станок и, как обратная сторона медали, проблема глобального долга. Наиболее вероятным следствием многомиллиардных программ помощи и стимулирования экономик, которые, пусть и в меньших масштабах, пытаются гасить кризис все развитые страны, выглядит инфляция, а она начнет ускоряться в мире по мере восстановления экономик. Но инфляция же является и наименее болезненным решением долговой проблемы. Чем быстрее обесцениваются деньги и растут доходы, тем быстрее долги перестают быть непосильным бременем. До настоящего времени в качестве главной защиты от инфляции служило золото, а с некоторых пор конкуренцию ему стал составлять гораздо более удобное в обращении цифровое золото, биткоин и некоторые другие криптовалюты с ограниченным размером эмиссии. Покупать на коррекции золото и биткоин сегодня представляется наиболее выигрышной стратегией, особенно если учесть, что экономические проблемы периодически выливаются в политические и даже военные кризисы. А вот ставить на нынешних фаворитов акции высокотехнологичных компаний я бы поостерегся. По крайней мере, до того момента, как они не подешевеют раза в два от нынешних уровней, как минимум. Но вернемся в Россию. Третьего октября состоялось очередное заседание Совета директоров Банка России, на котором обычно принимаются решения по ставке и рефинансированию. Ставку ЦБ оставил на прежнем уровне, и это ни для кого не стало сюрпризом. Несмотря на то, что российская экономика восстанавливается медленнее, чем предполагалось, дальнейшему снижению ставки помешала девальвация рубля. Инфляционные ожидания бизнеса и населения выросли, так что более дешевых кредитов придется подождать до того момента, как российская национальная валюта стабилизируется. Если это произойдет, ЦБ снизит ставку. В противном случае экономике придется выкарабкиваться из коронакризиса без дополнительных стимулов. Из того, что прозвучало на пресс-конференции главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, обращает на себя внимание несколько моментов. Прогноз по оттоку капитала из страны на этот год ЦБ повысил более чем в два раза, с 25 до 53 миллиардов долларов. С девальвацией рубля этот показатель неразрывно связан. Глупо хранить деньги в падающей валюте. При этом, чем больше инвесторов и простых граждан от валюты избавляется, тем быстрее она падает. Связаны с девальвацией и реальные располагаемые доходы населения, которые влияют на конечное потребление в экономике. Прогноз по конечному потреблению ЦБ также ухудшил. Оно упадет примерно в полтора раза сильнее, чем прогнозировалось еще в июле этого года, на 6-7%. Любопытно, что при этом прогноз по руцу розничного кредитования Банк России повысил. Если в июле ожидалось, что объем выданных населению банковских кредитов по результатам года вырастет на 6-9%, то сейчас эта вилка почти в два раза выше – 13-16%. Сочетание этих двух факторов говорит о том, что население все глубже залезает в долги перед банками, однако рост долговой нагрузки не только не сопровождается ростом потребления, но и не позволяет сохранить его даже на прежнем уровне. Причем процесс этот ускоряется буквально на глазах. С момента публикации июльского прогноза прошло чуть больше 3 месяцев. Тут впору вспомнить прошлогоднее предупреждение о том, что пузырь на рынке потребительского кредитования вполне способен привести к социальному взрыву. Предпосылки для этого взрыва, хотя пока социальное недовольство напрямую направлено преимущественно против банков, уже есть. Опубликованные 21 октября результаты опроса аналитического центра НАФИ показывают, что уровень лояльности россиян к банкам, в которых они обслуживаются, опустился почти до нулевой отметки. И у этого недовольства есть все основания. Несмотря на то, что для проблемных активов, в том числе кредитов с просрочкой более 90 дней, по оценкам вырастет в этом году с 7,5% до 15%, банковский сектор не только не потеряет, но и заработает. Прибыль по итогам года ожидается на уровне 1,3 триллиона рублей. На этом время нашей программы подошло к концу. Я хочу еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Бланк на свободе», в котором мы выложим все, что не успели сказать в этой программе. Кроме того, частично вы можете прочитать об этом на колонке на сайте «Радио Свобода», в которой высказано все, что я не успел договорить сегодня. На этом я должен с вами попрощаться. Время нашей программы в эфире подошло к концу. С вами была программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блан. До встречи через неделю.
Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.